Глава 9. А на следующий день вернулся мороз. И надо было спешить, пока земля не промерзла. Эггерт и Тори похоронили Луаяна на холме, неподалеку от могилы первого прорицателя. Эггерт хотел оставить ему и золотой медальон, но Тори, в один день разучившийся плакать, остановила его. Оставлять амулет в могиле значит тревожить могилу. Вдвоем они совершили над телом все полагавшиеся обряды, и никто не помешал им. Хотя бургомистр, невесть, откуда явившийся уцелевший бургомистр, строго-настрого повелел хоронить все жертвы мора в одном только месте — в разрытом кургане. Тори, которой невмоготу было сразу поверить в свою утрату, не смогла войти в отцовский кабинет. Вошел Эггерт. Среди раскрытых книг и догоревших свечей в полном порядке оказалась только деканова рукопись, тяжелая, объемистая, так и незаконченная рукопись, которой прилагался четкий перечень готовых разделов, фрагментов и набросков. А с ним и подробные планы еще не написанных глав. Ни письма, ни записки. Только рукопись, словно завещание, и амулет прорицателя, будь то наследство. Выслушав Солля, Тория попыталась улыбнуться.
Он стал таки великим магом, да? В этой рукописи теперь должна быть глава. Правда? Надо закончить.
И сразу без перехода.
Эггерт. Поклянись, что ты никогда не умрешь.
Город не сразу поверил своему счастью. Похоронные команды спешно предавали погибших земле. Больные возвращались к жизни. Потери были велики, но и уцелевших оказалось немало. Все еще прячась по щелям, они опасливо переспрашивали друг у друга, что ж с временами, окончились они или нет. Миновал день без новых жертв, потом еще день, потом еще. Обреченные уже люди поднимались на ноги, и за целую неделю в городе не умерло ни одного человека. Живых и мертвых разделяли горы земли, свезенные к разрытому холму. В те дни он стал выше, начиненный сотнями тел. Улицы, освобожденные от трупов, оставались разоренными и страшными, но оставшиеся в живых горожане уже догадались, что мор миновал окончательно. И еще не все погибшие перекочевали из пустых домов и переулков в предназначенный всем им ров, когда город взорвался фейерверком. Никто из тех, кто вывалил тогда на улицы и площади, не знал еще подобных праздников. Незнакомые люди обнимались и плакали друг у друга на плечах, плакали от радости внезапно подаренной жизни, той сладкой жизни, с которой многие уже было распростились. Вчерашние смертники, они пьянели от одного только сознания, что завтра будет новый день, а за ним еще, и придет весна, и родятся дети. Смеющиеся женщины в растерзанной одежде радостно давали насладиться своей любовью, а любили они всех на свете, даже коллег и нищих, и бродяг, и стражников, юнцов и стариков. 14-летние мальчишки становились мужчинами прямо на улице, а потом их счастливые избранницы, заливисто хохоча, терялись в толпе. Неистовый, сумасшедший праздник обезумевших от счастья людей — обернулся еще несколькими смертями. Кто-то утонул в канале, кого-то задавили в толпе. Смерти прошли незамеченными, потому что в те дни на улицах города верили в бессмертие. Башня Лаж безучастно взирала на безумную пляску выживших. Двери ее и окна по-прежнему были замурованы, и ни один дымок не поднимался над остроконечной крышей. Истерическое веселье утихло понемногу, и вот тогда по городу поползли слухи. Окончание времен будет или уже нет? Откуда явился Мор? Зачем он явился? Почему ушел? Что скрывают замурованные двери обиталища Лаш? Почему плащеносцы не разделили общую судьбу, скрывшись за стенами? И что будет теперь? Люди перешептывались, поглядывая на башню, кто опасливо, кто злобно. Ведь невесть откуда донеслись голоса, утверждающие, что именно служители Лаш накликали беду. Поговаривали даже, что это они наслали на город Мор, а сами спрятались за прочными стенами. Говорили, что великий маг, бывший деканом в университете, пропал неизвестно куда в самый день окончания Мора, и что теперь его дочь обвиняет во всех смертях плащеносцев. Горожане волновались, переглядывались, не верили. Башня не спешила опровергнуть будоражившие город слухи, и обращенные к ней взгляды становились все угрюмее. Уже готовился, вопреки увещеваниям бургомистра, приступ, когда в один из дней каменная кладка дверей рухнула, пробитая изнутри. Эггерт, который в тот момент оказался в библиотеке, передернулся, ощутив глухой тяжелый удар о дрогнувшую землю. Из окна ему отлично видно было, как толпа, окружившая башню, подалась назад, будто отброшенная порывом ветра. В черном проломе стояла невысокая серая фигура с белой, как луна, всклокоченной головой. Из всех воинов Лаш в живых осталось меньше половины. Тела погибших плащеносцев лежали перед башней, лежали длинными рядами, и широкие капюшоны укрывали мертвые лица до подбородка. Живые служители стояли так же неподвижно, и капюшоны их также падали им на лица. И ветер с одинаковой линцой теребил одеяния и тех, и других. Эггерт не слышал, что говорил магистр. Страх помешал ему приблизиться. Толпа молча внимала. В переливах магистрового голоса, в самых патетических местах его речи, ухо Солля улавливало короткое «Лаш». И тогда люди вздрагивали, невольно опуская головы. Потом магистр замолк, и толпа разбрелась, покорная, притихшая, будто погруженная в разгадывание заданной магистром загадки. Прошло несколько недель. Оставшиеся в живых студенты радовались, встречаясь на пороге университета, но после бурных объятий и приветствий обычно следовало неловкое молчание. Расспрашивая о судьбе друзей, легко было получить самые печальные из всех возможных известий. Университет, как бы то ни было, оживал. Весть о смерти декана передавалась шепотом, и многие вздрагивали, заслышав ее. А многие и тосковали, и потому тянулись к Тории, желая разделить ее горе. Господин ректор выразил Тории соболезнования. Та приняла его со сдержанным достоинством. Кабинет отца стал ее кабинетом, и она проводила долгие часы под стальным крылом, разбирая бумаги Луаяна и в особенности рукопись. Амулет прорицателя по просьбе Эггерта был спрятан в месте, известном ей одной. Соль не хотел знать тайну, и Тория, покусав губу, уважила это его желание.